Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гигзона.
Добрый день, друзья! Сегодня понедельник, 15:00, и в это время, как обычно, выходит в эфир прямо к вам передача «Гигзона», где мы обсуждаем различные вымышленные вселенные, которые собирают вокруг себя большое или не очень большое количество фанатов. Мы говорим о новинках, мы вспоминаем какие-то культовые вещи, которым исполнилось круглое количество лет. И сегодняшний наш эфир будет посвящен культовой вещи, которая показала то, что она культовая на протяжении уже 20 лет. 2023 год — это 20 лет с выхода первой части дилогии Квентина Тарантино «Убить Билла», знаменитый «Kill Bill», хит нулевых годов и одна из визитных карточек Тарантино как одного из самых известных американских режиссеров. И мы будем говорить о том, чем обусловлен культовый статус этой картины, которая состоит из двух частей, почему она до сих пор смотрится, почему есть большое количество ее фанатов. Предположим, почему Тарантино вторую часть этой дилогии считает лучшим своим фильмом, почему не задалось, с нашей точки зрения, выход сиквела или приквела. И обязательно посвятим приличную часть эфира теме Востока, которой очень много у Тарантино. Как она показана, насколько это достоверно и как нам вообще к этому относиться. Для того, чтобы в этом разобраться, мы решили позвать человека, который может себе позволить послушать восточные языки и даже понять, о чем там идет речь, без субтитров, без специального перевода. С нами сегодня в гостях студентка
Государственного академического университета гуманитарных наук.
Да, совершенно точно. Или в просторечии ГАУГНЭ, китаист Дарья Умрыбкир.
Здравствуйте.
Да, добрый день, Дарья. Спасибо большое, что согласились. У нас уже целый десант ГАУГНЭ. Здесь у нас на восточных или околовосточных эфирах. Мне кажется, это очень хорошо. Мы стараемся делать все наши эфиры качественными. Наши восточные и околовосточные эфиры, пожалуй, одни из самых профессиональных, потому что, не чувствуя себя достаточно компетентными, мы стараемся пригласить специалистов. Итак, начинаем наш разговор о дилогии Тарантино. Как обычно, мы всегда начинаем с того, кто как с этим делом познакомился, как мы на это подсели и, соответственно, что нас... Почему, соответственно, мы пришли к тому, что поговорить об этом было бы интересно и полезно. Ну, традиционно даем первое слово нашему гостю. Дарья, с какого момента началось ваше знакомство с Тарантино и чем он вам полюбился?
На самом деле, мне кажется, что и фильм, и сам его автор Квентин Тарантино являются такими знаковыми фигурами в Голливуде. И его работа, ну, допустим, тот же самый «Убить Билла», несмотря на то, что когда он вышел, то есть, судя по возрасту, мне было всего лишь 1 или 2 года, когда он шел, допустим, по телевизору, я могла не осознавать этого, но все равно какие-то моменты очень яркие, которые он использовал, они очень сильно отразились на моей памяти, и когда я недавно пересматривала этот фильм, я вспомнила о том, что когда-то я это видела. То есть это такие части памяти, когда, ну вот, допустим, говорят же, что память, воспоминания, которые закладываются в очень маленьком возрасте, они очень редко всплывают наружу. Но, тем не менее, они очень крепко закрепляются. И, допустим, музыка или спецэффекты, или какие-то цветовые моменты, они очень сильно отозвались в мозгу. И мне кажется, что любая медиа, которая поглощена современным человеком, она сильно влияет на его мировосприятие, на его интересы. И я думаю, что этот фильм, в частности, достаточно сильно повлиял, возможно, и на мой выбор, моей специальности.
Да вы что, то есть неужели прекрасный старец Пэй Мэй настолько захватил ваше сердце и разум, что вы решили подробнее познакомиться с культурой, где он вырос?
Ну, на самом деле, когда у меня стоял выбор перед моим перед моей группой языка, я больше тяготела все-таки к японскому языку в силу, я думаю, прекрасной первой части, где в Японии проходит просто невероятное количество событий. И даже вот, допустим, до сих пор я начинала, я, наверное, как раз-таки с тех пор, как ко мне поступило предложение выступить на вашей прекрасной программе, я начала замечать, что все больше людей именно сейчас, в данный момент времени, начинают возвращаться к этому фильму. Они делают какие-то по нему видео. Они очень, на самом деле, не знаю, сейчас это не запрещенная сеть, но она не работает в России, TikTok. Очень многие тренды используют фразы из этого фильма. В частности, фраза «Орен Иши», которая адресована главной героине о том, что глупая белая девочка любит развлекаться с японскими мечами.
В общем, это уже, очевидно, стало событием культуры и ушло куда-то вниз, куда-то в фундамент. Это наподобие истории, наверное, с Гарри Поттером. То есть, когда эти фильмы выходили в нулевых годах, они становились событиями для поттерманов. Но сейчас, вот уже 20 лет прошло, и даже те, кто не смотрел «Гарри Поттера», уже знают, что такое Хогвартс. Ну, потому что это невозможно не знать. Даже если ты этого не хочешь знать, ты все равно будешь это знать. Примерно так же, как с «Хрониками Нарнии». Они вышли где-то в начале 90-х годов, и о них знал мало кто. Знала христианская аудитория, конечно. Ну, а после выхода фильмов все шуточки даже совершенно далеких от религии людей как-то уже имели в виду Нарнию. Ну, вот в моем шкафу Нарния, вот это вот все. Вот здесь, мне кажется, какая-то примерно такая история. И для того, чтобы событие какое-то культурное, может быть, даже яркое, вошло куда-то сюда, на уровень с Гарри Поттером, с «Голодными играми», еще с чем-то подобным, необходимо соблюсти ряд условий. Вот сейчас подумаем о том, благодаря чему дилогия Тарантино стала настолько культовой, то есть почему его фразочками Тарантино хочется говорить, и почему отсылки на «Kill Bill» мы можем увидеть, в принципе, много где. Да? Почему, в принципе, хочется к этому фильму возвращаться. Про себя я могу сказать, что я давний фанат Тарантино, очень давний. Я начала знакомство с мировым кинематографом в 2003-2004 году. Я тогда была молода, вот, моложе, чем сейчас. И я ходила в прокат и набирала кучу кассет, и знакомилась прямо сходу со всем. Что-то даже могла прям специально запомнить, чтобы на этот фильм обратить внимание. И «Kill Bill» я посмотрела по рекомендации. Я посмотрела первый фильм, и я в него влюбилась. Потому что прекрасная Ума Турман, она, мне кажется, великолепна. Я понимаю Тарантино, который ее снимает. Я бы тоже ее снимала, если бы я была режиссером. А, конечно, прекрасная Япония, потому что первая часть, как правильно сказала Дарья, она связана с Японией, с японским контекстом, и я смотрела на это, и мне было прям очень хорошо. В принципе, тарантиновский стиль, он очень хорошо чувствуется в «Kill Bill». Я посмотрела вторую часть, она мне понравилась меньше, но я понимаю, что все это уже законченное художественное произведение, художественное высказывание. Там первую и вторую часть, если сложить, вот это будет полноценная история, которая завершена. И именно поэтому, мне кажется, Тарантино уже и не особо хочет снимать сиквелы, потому что это уже будет какое-то разжевывание истории, которая так или иначе завершилась. «Kill Bill» первый я пересматривала даже несколько раз. Особенно мне нравится линия с Орен Иши. Вот. В принципе, мне кажется, это очень как-то вот красиво и эстетично. Но Тарантино, в принципе, я люблю. Я посмотрела у него «Бешеных псов», я, конечно, посмотрела «Криминальное чтиво», вот, и, ну, вот, как по мне, Тарантино действительно это, как сейчас модно говорить, это бренд. И да, у него действительно получаются классные вещи. Они у него подчеркнуто постмодернистские, но без зауми, говоря попросту. То есть он как-то умеет найти свой стиль, как для любителей массового кино, которым прикольно посмотреть на красивые драки, на красивые лица, и в то же время Тарантино для интеллектуалов. Вот если мы посмотрим на то, как выглядит Тарантино, то понятно, почему он для всех. Он подчеркнуто себя ведет как такой простой американский парень из Уралвагонзавода. В то же время, судя по тому, что он снимает, он очень хорошо знает мировой кинематограф. Он образованный человек, который знает, где и как сделать отсылки. И при том, что вроде он снимает такой подчеркнутый стёб. То есть мы же понимаем, что мафия, которую он снимает, японская, это не совсем японская мафия. И вообще то, что он делает, это во многом скорее стёб. Это скорее, наверное, как я подозреваю, западные представления о Востоке. Но Тарантино, во-первых, это делает подчеркнуто, он это не делает на серьезных щах. Типа, ну вы же понимаете, что я шучу. И в то же время, ну здесь Дарья должна прокомментировать, мне кажется, более подробно, в то же время видно, что Тарантино заморочился тем, чтобы создать правильный антураж. Ведь для того, чтобы создать хороший стёб, нужно хорошо знать то, над чем ты стебешься, иначе будет тупо. И будет просто мимо. А у него получилось не мимо. И здесь я задаю вопрос специалисту. Что у Тарантино не мимо? То есть, что ему следовало узнать о Китае в меньшей степени там, где у нас вторая часть с Пэймэем, и в большей степени о Японии, чтобы у него получилось красиво?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что, в принципе, что японская, что китайская часть, можно действительно, как вы сказали, воспринимать как то, как Запад видит Восток. Это вот, допустим, очень даже ярко видно в конкретике различия между, скажем так, нелюбовью одной стороны к другой, потому что что японцы, что, допустим, американцы говорят о том, что вот они плохие, появляются какие-то конфликты, и это на самом деле, мне кажется, проблема восприятия Запада-Востока, потому что они ставят перед собой задачу разделить между собой нашу западную культуру и их неизвестную восточную. Ну, это проблема, о которой говорят многие востоковеды на самом деле. Что нужно было узнать Тарантино для того, чтобы создать правильную картинку и, как вы сказали, не стебаться? Во-первых, меня очень порадовало то, что была отдельная специальная роль в титрах фильма о подборе костюмов. Потому что одежда — это невероятно важная, мне кажется, часть культуры, особенно в азиатских странах. И я не уверена, точнее, я думаю, скорее всего, что очень интересным был момент, когда в последней финальной битве с Орен Иши она была одета именно в белое в кимоно, не в черное, не в цветное, а белый — это цвет чистоты, в это платье одевается невеста, но также это цвет для похорон, в отличие от черного у нас. Ну и, соответственно, на белом снегу, в белом одеянии она встретила свою кончину. Но на самом деле, сравнивая хронометраж японской части и китайской части, было понятно, скажем так, к чему больше тяготеет Тарантино, потому что я думаю, что этот фильм был снят в начале 21 века, все правильно?
Да.
Да, 2003.
2004.
Да. Совершенно верно. И это как раз-таки был расцвет, скажем так, эпохи аниме, эпохи японской культуры, благодаря которой можно было все больше раскрывать именно вот эту вот культуру, повседневность, одежду, которая как раз-таки была выражена в первой части фильма. Но во второй части фильма с китайской культурой возникли небольшие проблемки, потому что я, как китаист, нахожу несправедливым, что Пэймэй была уделена такая маленькая часть. Но на самом деле это объясняется тем, что Китай на протяжении очень долгого времени находился в изоляции. Он вплоть до 19 века он не имел мировых, скажем так, взаимодействий, кроме стран, которые находились рядом с ним. Это, очевидно, Япония, Корея и так далее. Ну, в общем, это азиатские страны. И единственная культурная часть, которую знали, допустим, Запада Китая, это вот этот образ старца, это шаолиньские монахи, и это, в первую очередь, дисциплина, которую как раз-таки Тарантино достаточно успешно изобразил, хотя, мне кажется, это было немножко грубовато.
Но ведь в Китай приезжали миссионеры католические, Вот, то есть какое-то знакомство с западной культурой у Китая было, но, наверное, одно дело, когда к тебе приезжают в гости, а другое дело, когда ты приезжаешь в гости и смотришь своими глазами на происходящее. То есть я так понимаю, что некоторые, что какие-то сведения о Китае, наверное, восточные эти католические миссионеры могли же принести в Европу, или все это было так немножко сказочно?
Ну, на самом деле миссионеры действительно были, но проблема с миссионерами была в том, что для того, чтобы исполнить свою миссию, они в первую очередь должны были изучить китайские традиции и, соответственно, имплементировать христианские постулаты. Но проблема имплементации оказалась в том, что если раньше миссионеры приходили к людям, у которых уже была своя вера, у китайцев такой веры не было вообще. И появился так называемый спор о ритуалах, которые на самом деле, если можно сначала услышать, можно подумать, что это спор между китайцами и миссионерами. Однако это были споры относить в христианской самой, в католической церкви, между тем, является ли поклонение предков у китайцев религиозным или нерелигиозным. Mm-hmm. Соответственно, пока они разбирались с этими проблемами, мне кажется, что фокус на изучении был немножко смещен как раз-таки в первую очередь на то, чтобы внести христианство в жизнь китайцев.
И, видимо, китайская культура, она для западного человека более закрытая и менее понятная. Я вот вспоминаю свои консультации с китаистами, и вот при том, что я человек тренированный, и про Индию, например, я спокойно слушала 8 часов консультации, мне было нормально. Но после 2 часов консультации с китаистами я чувствовала, что у меня уже едет крыша, у меня отрубается мозг, и мне тяжко. Это при том, что я человек достаточно подготовленный, то есть Конфуция читала, естественно. Вот, многие переведенные на русский язык священные тексты конфуцианства, это мне знакомо. Дао Дэ Цзин вообще знакомо с детства. То есть, ну, отнюдь нельзя сказать, что я темный человек, который о Китае ничего не слышал и не знает. Однако вот сами установки этой культуры, которые очень туго соотносятся с любым теизмом, они очень трудно ложатся на европейский мозг. Очень трудно. И поэтому как-то понять, что там происходит, довольно сложно. Поэтому образ какого-то старца, мудреца, такого, видимо, окруженного даосским флером, который как ниндзя или как Брюс Ли может все, мне кажется, это самый понятный образ Китая, который только может быть, как мне кажется.
На самом деле, да.
Потому что это хотя бы как-то понятно, хотя бы какие-то ассоциации вызывает, хотя бы с нашими какими-то там, не знаю, духоносными старцами, вот, с кем-то таким. А вот, кстати, как вы думаете, Пэй Мэй все-таки он даосский практик? Как вы считаете, может быть такое? Или вообще откуда его боевые искусства? Откуда, в принципе, можно ли найти какие-то отсылки в его образе, такие, которые непонятны и не специалистам?
Ну, за исключением того, что любое представление о китайском старце — это соотношение с любыми китайскими философами древними, как вы упомянули, Конфуции, Мэнзи, Лао-цзы, я думаю, что определенно истоки вот этой вот ассоциации «китаец» значит, это мастер боевых искусств, произошло, допустим, мне кажется, у западного человека относительно того периода, который называют восстанием боксеров, потому что очень многие люди, которые были недовольны властью того времени, китайцы, они понимали, что для того, чтобы добиться своих целей, им нужно быть сильными не только духом, но и физически. И так называемая практика тайцзи чуан, тайцзи.
Липкие руки?
Насколько я помню, да.
Да.
Угу. У нас даже, кстати, в России есть организация.
Я знаю, которая даже знакома с ее представителями. Угу.
Да, и на самом деле идея о том, что равенство, то есть благоденствие должно быть во всем, и в душе, и в теле, мне кажется, как раз-таки и связано с тем, что многих китайцев воспринимают как тех, кто умеют бороться. Однако у Квентина Тарантино мысль о том, что нужно бороться, чтобы всех убить, очень такая западная идея о том, что тебе нужно становиться лучше, чтобы всех победить, мне кажется, она была несколько доведена до абсолюта. Потому что помимо физических каких-то практик, мне кажется, стоило упомянуть о каких-то, может быть, духовных практиках. О контроле не только твоего кулака, который ударяет по дощечке, но и ума.
И да, вот я тоже об этом подумала, что, например, если мы посмотрим на диснеевский мультик, американский мультик, не помню, по-моему, не Дисней его снял, Dreambox, «Кунг-фу панда». Китаист, кстати, со стажем его хвалил этот мультик и говорил, что он сделан качественно. Ну, хотя там, конечно, Китай со стёбом показан, но это нормально. Но при этом там же есть вот эта установка на то, что истинное кунг-фу, оно вот здесь.
Да, вот, совершенно верно.
И что ты душе обретаешь вот этот самый внутренний покой. Вторая часть «Кунг-фу панды», она как раз про это, про то, как человек обретает внутренний покой, по сути, про ту внутреннюю терапию, которую человек проходит благодаря тому, что ему помогают. Вот эта связь какого-то духовного совершенства и физического, она связана не слить нераздельно. Там мастер Угвей, мастер черепаха. Вот, он гораздо больше похож, наверное, на аутентичного даосского мастера.
Да, совершенно верно.
Вот. А Пэй Мэй, он, как бы это сказать, наверное, такая смесь восточного совершенства в плане физической формы и при этом такого агрессивного западного напора. Я вот тоже не знаю, насколько такая агрессия, в принципе, характерна. Может ли вообще, в принципе, быть такое, чтобы аутентичный Пэй Мэй мог бы быть таким? Не тарантиновский, а реальный?
На самом деле, мне кажется, нет, поскольку, допустим, когда я смотрела фильм «Прощай, моя наложница», начальная сцена двух главных героев заключается в том, что их отправляют на тренировку, физической силы. Mm-hmm. И я могу понять, откуда в них идет строгость. То есть, допустим, вот это вот безумные растяжки, когда ребенок сидит с раздвинутыми ногами чуть ли не 10 минут и даже больше. Но и я могу увидеть, почему может быть такая жесткая тренировка, потому что они обращаются к детям. И в каком-то смысле главная героиня во второй части фильма тоже является некоим ребенком для Пэй Мэя, поскольку она, ну, как он сказал, совершенно ничего не умеет. Но в то же время для меня сцена с рисом, когда он выбил, получается, тарелку из ее рук, поскольку она не умеет пользоваться палочками, для меня кажется немножко грубоватой. То есть я понимаю, что это была сцена, показанная, что китайцы принимают людей только если они едят палочками. Глупые европейцы не умеют есть палочками. Но мне кажется, что такая грубость в китайцах остается только на время тренировок. Поскольку учитель не хочет просто тебя побить, потому что он тебя не любит, а именно потому, что он хочет, чтобы ты достиг того, чего ты сам хочешь. Но если тебе чего-то не хватает, конечно, приходится применять такую грубую силу.
Ну да, получается, само применение грубой силы, оно вполне аутентично. Вопрос, в каком контексте.
Да.
Но Пэй Мэй, мне кажется, показан еще и как немножко такой сумасшедший дедуля с некоторым приветом. Может быть, это, да даже наверняка это сделано намеренно. Мне кажется, что это такой образ безумного профессора, только положено на боевые искусства. Помните, там Билл, которого нужно убить, приходит от Пэй Мэя весь...
Побитый.
Побитый, да-да-да. При том, что Билл тренировался и учился. Но, видимо, им были недовольны. И, насколько я понимаю, Пэй Мэй же еще женщин не любит.
Он не любит женщин, еще и американок. Это вообще... Но на самом деле, мне кажется, что в каком-то смысле это оправданная реакция, поскольку китайское общество до как раз-таки момента, когда была основана Китайская Народная Республика, когда еще не было социализма, Китай был очень патриархальной страной. То есть самое главное в жизни — это мужчины. И вот даже после прихода после прихода Советов к власти очень известна такая политика, как «одна семья, один ребенок». В силу чего сейчас в Китае очень огромный перекос в сторону мужчин, поскольку, естественно, все хотят своей семье сына.
Да. Что понятно. Потому что девочка уйдет в другую семью, а именно мальчик будет продолжать линию своей семьи, и почитание предков будет возложено именно на него. Вот. Да. И в итоге жениться не на ком.
К сожалению, да.
Банально не на ком. Ну, а Пэймэй-то очевидно, что человек старого поколения. Вот, кстати, вы про это сказали, я подумала, сколько ему лет-то? Так, с виду.
Ну, с виду на самом деле выглядит он, ну, где-нибудь, ну, 70, может, ну, 60. Ну, просто его белая борода, его прекрасный белый парик меня огорошили.
Ну, я думаю, что это же сделано специально. Это как раз из серии «Стёб».
Да.
Кстати, сейчас я вспомнила, что он очень похож на даосских мастеров, вот как их рисуют на старых картинах. Ну, такие тоже вот с усами, с длинными да. бородами. То есть он уже, честно говоря, похож на кого-то из даосских бессмертных. Вот. И я думаю, это же Стёб. Конечно.
Ну, да, конечно, это Стёб, но мне очень... Я когда, в принципе, анализировала обе сцены, я думала о том, что в каком-то смысле они все очень основаны на стереотипах. Что неплохо, но интересно посмотреть, откуда ноги растут. И, во-первых, ну, лично я считаю, что борода в Китае очень сильно ценилась, потому что это показывает, что ты мудрый человек, что у тебя есть богатый жизненный опыт, который ты можешь передать остальным. То есть борода — это залог твоего успеха, скажем так, среди учеников.
Такой социальный вклад.
Да. И к тому же, учитывая, что для азиатов, в принципе, не характерна лицевая волосистость, я думаю, что это тоже играет какую-то роль. То есть не каждый человек может стать мудрецом, не каждый человек может отрастить себе такую длинную бороду.
Это да, это да. Ну, то есть длинная борода Пэймэя явно говорит о том, что он супер-супер-пупер продвинутый товарищ. Но, кстати, интересно, я вот еще подумала, что Пэймэй нужен уже в том числе и для раскрытия личности Беатрикс, главной героини, которая невеста. Меня вот, когда я только смотрела этот фильм, больше всего в ней цепляло ее способность к человеческим чувствам. Ну, то есть понятно, что мы имеем дело с наемными убийцами, и она сама такая. Но она, мне кажется, интересна тем, что в этих условиях, не подходящих для того, чтобы остаться человеком, она сохраняет какую-то способность к милосердию и какие-то человеческие порывы, что ли, какие-то человеческие чувства. Вот она мне этим интересна, и мне поэтому мне кажется, что это такой образ многомерный. И Ума Турман его хорошо сыграла. И Пэймэй нужен, мне кажется, еще и за тем, чтобы показать, что у нее есть какая-то потребность в дочерних, может быть, чувствах. Ведь все-таки недаром ее так задело, что вот эта самая Элли вот, взяла и отравила рыбой своего учителя. Элли, это, мне кажется, персонаж совершенно несимпатичный, он мне резко не нравится лично. Но он и показан как резко несимпатичный, мне кажется. Если Оран Ишии, она... Вот она у меня вызвала симпатию и какое-то, не знаю, ну, сочувствие, может быть. Но она может... Она в том числе такой показана. Ну, какой-то вот... Мы знаем ее детство, ее становится жалко.
Да, на самом деле мне очень нравится, что, несмотря на то, что, скажем так, азиатские персонажи, которые были показаны в фильме, они, несмотря на то, что они, ну, можно сказать, стереотипные, они все равно обладают вот этой вот глубиной. К ним проникиваешься симпатией, к ним испытываешь чувства, за них даже в какой-то момент болеешь. И я очень благодарна за это, как востоковед.
И, кстати, про чувства, да, и вот про, мне кажется, вот какую-то способность Беатрикс тоже на какие-то вещи реагировать. Помимо того, что она явно привязалась к своему эксцентричному преподавателю, и по факту, вырывая глаз у Элли, она мстит и за смерть своего учителя тоже. Может быть, для нее это теперь более важно, чем месть, собственно, за себя и за погибшего, как ей кажется, ребенка. А помните момент, когда спускается вот это Го-Го? Вот. Прекрасная, прекрасная девочка в одежде школьницы, телохранительница Ранеши, и когда ей говорит Беатрикс, что я понимаю, что ты хочешь защитить свою госпожу, но давай вот по-человечески ты останешься в сторонке. Понятно, что Го-Го так не сделает, но мне кажется, характерна сама просьба. То есть мне кажется, что Беатрикс понимает Го-Го вот с ее преданностью своей госпоже, и как-то при том, что сама Го-Го, очевидно, психопатка, вот, но очевидно, что с головой у девушки явно не лады. Но получается, что и в ее жизни есть место каким-то человеческим чувствам. Видно, что она действительно предана своей госпоже.
Да, несмотря на то, каким кровавым и убийственным был первый фильм, даже в нем можно заметить те моменты, когда Беатрикс испытывает прям максимально человеческие чувства, которые не ожидаешь от серийного убийцы. Допустим, когда она видит, что дочь ее бывшей сокомандницы увидела, как ее маму убивают, ее первым инстинктом было спрятать нож за ногой. То есть, несмотря на то, что она все-таки это сделала, она испытывает сожаление, она испытывает стыд, и она даже говорит этой маленькой дочери о том, что если ты захочешь когда-нибудь мне отомстить, я тебя пойму. Потом, как раз-таки в этой японской сцене, вы уже упомянули момент с Го-Го, но также единственный человек, которого она не убивает, из 88-го отряда, это, ну, я не могу сказать маленький ребенок, но в сравнении со многими, это молодой парень.
Подросток.
Который просто-напросто ее испугался. Она не убивает его, она не мстит просто потому, что вот она решила всех убить. Она видит этого испуганного ребенка и отправляет его домой.
Ну да.
Это вот проявление сожаления.
Ну, да. И мне кажется, что недаром она хотела соскочить и выйти замуж за человека, который предельно далек от кровавых каких-то занятий. Мне кажется, в ней очень много женского и человеческого. Вот. И как-то это даже странно для, как вы правильно сказали, для серийного убийцы. Чем-то, кстати, ее история напоминает историю Джона Уика. Не так давно мы говорили об этом фильме здесь, на эфире, что тоже человек хотел отказаться от этой жизни, хотел жить с любимым человеком вдали от всего, и не удалось соскочить. Но Джон Уик хотя бы пожил какое-то время, и у него возникла иллюзия, что все, это дело все закончилось. А бедной невесте даже не удалось выйти замуж по-человечески. Вот. А как вы думаете, почему Билл-то не смог ее отпустить? Вот зачем нужно было это кровавое месиво? Зачем? Зачем ему это?
Ну, Билл — это вообще такой сложный персонаж, на самом деле, мне кажется. И их роман с Беатрикс — это такая... Вот с одной стороны, они вроде как любят друг друга, а с другой стороны, мне кажется, их вот эта вот убийственная, киллерская натура, она просто никак не может сосуществовать вместе. И вот это вот, мне кажется, острие между, скажем так, жизнью и смертью у них постоянно и в отношениях присутствует. И когда вот в начале фильма Билл говорит о том, что я не садист, это, наоборот, самый такой момент, когда я раню самого себя, это как раз-таки тот факт, что он убивает свою любимую женщину. Он убивает... Не потому, что он там ее ненавидит. Он убивает ее как раз-таки наоборот, потому что он ее любит. Потому что он на самом деле считает, что тот путь, который выбрала Беатрикс, не подходит для нее. И человека, который, ну, выступил на неправильный путь в видении Билла, не достоин такой жизни. Он хочет, наоборот, ей помочь вернуться, ну, наверное, на самом деле... учитывая, что ее избили, плюс в нее еще и выстрелили в голову, на самом деле избавиться от того, скажем, от той самой маски, которую он считает, что Беатрикс на себя натягивает.
Маски добропорядочной женщины, которая замужем за добропорядочным мужчиной.
Да.
Ну, как это, наверное, не ужасно, но, наверное, в чем-то Билл прав. Как и в случае с Джоном Уиком. И вот, честно говоря, нет у меня окончательного ответа, что реально могли бы сделать эти персонажи. Они вступили уже на этот путь, но они оба хотели с этого пути сойти. А неужели в случае Беатрикс такого шанса в принципе не было? Был ли он, у нее шанс жить долго и счастливо с этим молодым человеком?
На самом деле, мне кажется, что нет. Потому что спустя, после 4 лет комы и еще полугода, первое, к чему пришел мозг Беатрикс, это то, что мне нужно отомстить. Мне нужно всех убить. Мне нужно наказать тех, кто меня обидел. И вот эта вот позиция того, что те, кто меня обидел, они должны быть уничтожены, мне кажется, она бы распространялась не только на тех, кто реально нанес ей урон, но и на тех, кто, допустим, обидел ее. Просто. И мне кажется, что когда ты становишься серийным убийцей, тебе очень сложно отойти от тех мозговых установок и от тех навыков, которые у тебя есть в обычной жизни.
И сама жажда мести, она явно толкает человека к тому, чтобы стать убийцей. На самом-то деле. Потому что ветхозаветный принцип «око за око», это меня в свое время поразило, было не способом отомстить, а способом ограничить месть. Условно, если тебе выбили глаз, ты не имеешь права убивать. Ты должен забрать глаз обратно. То есть вот этот ветхозаветный принцип выглядит гуманизацией общества, поскольку... Кстати, в Библии тоже есть рассказ о том, что если кто-то то меня обидел, то я ему отомщу вот во столько раз. То есть это принцип ограничения мести. Условно говоря, справедливость, она заключается в соразмерности. Беатрикс не убили. Убили, как ей кажется, ее ребенка. Но она решает отомстить. И причем месть-то у нее выглядит сильно кровавее того, что сделали с ней. Она ж помимо... всего прочего, порешает кучу народа. Кучу народу. Достаточно вспомнить то, что она убивает эту группу из 88 человек. Ну, понятно, она их убивает не просто так, а потому что они на нее полезли, тем не менее. Получается, она проливает очень много крови, и у нее душа человека, который жаждет реванша во что бы то ни стало. На самом деле, кстати, не очень понятен рациональный смысл этого всего. Я могу понять желание пойти к Биллу и накостылять ему. Есть ли смысл охотиться за теми, кто исполнял приказ Билла рациональный? Я вот, честно говоря, не очень вижу. Кроме того, что ей хочется им, не знаю, накостылять так, чтобы каждому из них было так же больно, как и ей. По сути, это не особо рациональное желание. И чем дальше, тем больше человек в это втягивается. И мне кажется, Беатрикс именно поэтому и жалко, что она по природе человек, склонный к милосердию. И это плохо для человека, который избрал ее путь. Но вот интересно, могла ли она, ну, все-таки был ли у нее шанс как-то сделать так, чтобы милосердная вот эта ее часть, она восторжествовала, а не просто пробивалась в самый неподходящий момент?
На самом деле, мне кажется, очень интересным будет сравнение количества смертей в фильмах. То, что если в первом там и 88-й отряд, и вот эти две главные жертвы, то есть очень много людей, приливается очень много крови, как бы кровавым тоже в каком-то смысле не был второй фильм, там не умирает ни один человек. Даже Билл. И это, кстати, тоже интересная тема.
А Бат?
Бат, его не убивает главная героиня. Да, его убивает Элли.
Да. Кстати, да. И Элли, а Элли, скорее всего, убьет змея.
Да, да. Я тоже об этом подумала.
Ага.
Вот. И мне кажется, что... учитывая, что самым кровавым и самым таким смертоносным являлись события в Японии, которые как раз-таки хронологически прошли самыми первыми, убийство, получается, матери на глазах дочери, прошу прощения, я не помню имя.
Вернита Грин.
Да. Заставили Беатрикс задуматься о том, а рационально действительно ли моя месть? Заслуживают ли эти люди действительно смерти за то, что они сделали со мной? То есть... да, они лишили меня, получается, ребенка. Я хочу им отомстить. Но означает ли это, что я, будучи, ну, ощущая, что такое быть матерью, убивать мать на глазах ребенка, действительно ли я правильно поступаю, оправданы ли мои действия. И после этого убийства, убийства Верниты, ни одного человека Беатрикс не убивает.
А Билл, которого она же делает вот так вот.
Да, а самым интересным фактом является то, что в титрах второго фильма все персонажи, которые были убиты, были перечеркнуты. То есть имена актеров были перечеркнуты. Единственные люди, которые не были перечеркнуты, это имена Беатрикс, которая, очевидно, жива, и Билла.
То есть это еще вопрос, убила ли она его?
Да. Убили ли Билла?
Убили ли Билла, да. Да, вот это, кстати, интересно. Это вопрос про то, что надо досматривать фильм
до конца.
До конца. Хотя с Вернитой убийство-то получилось, ну, не то чтобы случайно, а в порядке самообороны. Потому что, если помните, Вернита же в нее выстреливает
таким, с коробкой.
Да, ну, подлым образом, да. Мне кажется. И Беатрикс на это просто реагирует. Она не стала, мне кажется, не стала бы ее убивать. Не стала бы. Ну, то есть они же договаривались о том, чтобы прийти в какое-то в темное время суток и разобраться. Ну, то есть она не стала бы ее намеренно убивать на глазах у дочери. Не стала бы. Но просто вы правы в том, что, несмотря на то, что она вроде как и не очень виновата, потому что действовала инстинктивно в порядке самообороны, тем не менее, видно, ей как-то нехорошо от этого. Вот от этого всего. И кроме того, выясняется, что дочка-то у нее жива. Тогда возникает очень интересный вопрос. А чего ради она положила такое количество людей? За что? Ну, то есть, понятно... Ну, кстати, убили ее жениха. Вот, убили
ее... всех ее друзей.
Получили. Убили жениха, да, убили друзей жениха, которые приняли ее как свою. Но мне кажется, в голове-то она имеет месть за своего ребенка, прежде всего. Ей кажется, что убили ее ребенка. И, кстати, интересно, что о любимом вроде бы человеке она не особо вспоминает. Такое ощущение, что, может быть, Билл в чем-то прав, что как будто она пытается убежать от прежней жизни, ей даже все равно куда и с кем.
Да, на самом деле, мне кажется, что, как они разговаривали в финальной сцене, о том, что когда она узнала, что она беременна, и все ее мировоззрение, все ее жизненные ценности, они резко повернулись. И как бы та наемная убийца, которая пришла за ней, Карен, если бы она об этом не знала, она бы спокойно и в драку бы участвовала, и застрелила бы ее спокойно. Но теперь она понимала, что не она ответственна за свою жизнь. Она не будет больше делать это ради Билла. Она должна делать это ради выживания своего ребенка. И вот это вот перелом о том, что мне нужно защищать свое тело ради своего ребенка, и продолжение работы как серийного убийцы, когда ты можешь умереть просто на каждой минуте, мне кажется, ее просто конкретно сломало, и она не нашла больше никакого другого способа, кроме как сбежать и найти вот тот маленький тихий угол, в котором она сможет нормально дать жизнь своему ребенку.
Ну да, то есть первичная защита своего ребенка.
Да.
И она о ребенке-то постоянно думает и вспоминает. И, кстати, интересно, что она забирает же ребенка с собой. Вот. То есть, получается, Билл-то старался действовать, ну, в рамках своего понимания по максимуму, чтобы сохранить то, что можно сохранить. То есть ребенка-то он сохранил, а мог бы этого и не делать. Ну, в смысле, что он его сохранил, а ребенок-то при нем воспитывался. Вот, а Беатрикс взяла его и забрала как своего. И, кстати, мне кажется, что вот этот финал, когда она забирает ребенка, говорит, наверное, о многом, о том, что она хочет вернуться к роли матери, у которой есть ребенок. Хотя, казалось бы, у наемных убийц какие могут быть дети? Какая может быть забота о детях?
Ну да, на самом деле, мне кажется, что если смотреть на это объективно, с педагогической точки зрения, конечно, и никогда нельзя давать в руки ребенка, но с другой стороны, если сравнивать то, допустим, что она смотрит с Биллом, какие мультфильмы и фильмы, и какие она смотрит с Беатрикс, мне кажется, что здесь идет определенное понятие о том, как воспитывать детей. И с кем ребенку будет лучше. Потому что если ребенок с самого детства пропитан насилием, играми в смерть и стрелялки, мне кажется, что это нехорошо скажется на моральном и психическом состоянии ребенка.
Наверное, Билл хотел воспитать наемную убийцу из этой девочки.
Да, потому что в его жизни то, как он смотрит на Беатрикс и то, как он смотрит на свою дочь, они одинаковы. Он сам, он является серийным убийцей. Да. И он также воспитывает всех вокруг, кто находится рядом с ним. И это единственный путь, по которому может жить он и могут жить его окружающие люди.
Ну, и, кстати, получается, что у Беатрикс есть какой-то вариант. У Билла вариантов нет. То есть как будто бы он просто закрыл для себя какие-то другие возможности. Может быть, они естественным образом закрыты. Может быть, он, в принципе, ничего большего не хочет. Беатрикс-то хочет. Ну, то есть Беатрикс хочет, она хотела бы, очевидно, другой жизни для своей девочки. И я так подозреваю, что вообще женщина может как-то по-другому сильно переживать убийство в том числе. Как ни крути, убийство, ну, противоестественно для человека. Что-то есть не то в том, что ты отнимаешь жизнь у себе подобного. Но недаром же говорят, что первое убийство – это определенная ломка должна произойти. А для женщины, мне кажется, это тем более тяжко, потому что биологически женщина про то, чтобы давать жизнь, а отбирать жизнь как-то это совсем...
Не то.
Не то, да. Вот не то и все тут. И, видимо, Беатрикс с ее вспышками сострадания совершенно не к месту, там, где ей это не должно приносить каких-то выгод, может быть, из всей этой компании она и самый лучший родитель. То есть, понятно, если мы, как говорится, смотрим из идеального мира, девочке-то лучше быть с кем-нибудь менее опасным. А с другой стороны, Беатрикс, правда, как-то хочет безопасности и спокойствия для девочки. И уж очевидно, серийного убийцу из нее воспитывать она не хочет. Не хочет. Ну и как вы думаете, есть надежда для девочки Беатрикс? Есть надежда для Беатрикс? Понятно, что нам специально показали такой открытый финал, но в принципе, есть ли такая возможность у Беатрикс? Можно ли ей во второй раз начать жизнь сначала?
Хотелось бы очень сильно надеяться на хороший финал для всех. Учитывая, сколько страданий, сколько, в принципе, всего натворила Беатрикс за свою жизнь, я думаю, что она заслуживает счастья, но в то же время я опасаюсь того, что такая сложная профессия, в которой у тебя не то что закаляются, у тебя блокируются многие важные чувства, там, сопереживание, эмоциональность, и они только-только начинают, скажем так, возвращаться к жизни после того, как она успокоилась, сотворила свою месть для всех, вернула к себе дочь. Мне кажется, ей предстоит очень долгий путь от вот этого человека-убийцы, просто смертельной машины, потому что даже Билл считал ее самой лучшей, от вот этого вот человека-робота, скажем так, к женщине, к матери, к защитнице своего ребенка. Это должен пройти, мне кажется, очень долгий путь. Даже с теми эмоциями, которые сейчас на данном моменте есть у Беатрикс.
Кстати, интересно, что Верни Де Грин как раз повернула в эту сторону. Помните начало первой серии, когда мы видим, что она живет под другим именем. Вот, у нее есть дочка. Она дочку, очевидно, как-то она дочку, очевидно, воспитывает. Она, очевидно, хочет жить мирной, спокойной жизнью. И тем не менее, у нее не получается. То есть, вот не приди к ней Беатрикс, наверное, так бы жила себе и жила. Но Беатрикс-то пришла. Тем не менее, то есть, получается, прошлое, оно человека такой профессии так просто не отпускает. Ни одно, конечно, так другое. То есть придет какая-то весточка из того мира, ну, о том, что что-то не так все просто. И соскочить значительно труднее, чем просто прийти туда. То есть ты сделал выбор, и последствия этого выбора будут тебя преследовать. И понятно, что такая затравочка на будущее, что типа ты можешь мне отомстить. Может быть, это специально Тарантино сделал для будущего.
Для третьей части.
Да-да-да-да-да. И даже более того, говорят, что был прописан сценарий для третьей части. Но вроде как Тарантино утратил к этому интерес, насколько мне известно, к третьей части. Но мы сходимся на том, что третью часть мы считаем избыточной. Да. Что история закончилась. И нам бы хотелось, чтобы было поставлено такое многоточие. многоточие. Мы надеемся на то, что у Беатриксы и у ее ребенка все будет хорошо, насколько это, в принципе, возможно в нашем несовершенном мире. И с учетом всех прочих вводных, печальных для Беатрикс. Очень бы хотелось, что как-то бы милосердие восторжествовало. Во всяком случае, мне, как христианке, этого хотелось бы совершенно точно. Ну что ж, я думаю, что время наше уже подходит к концу. Мне кажется, как-то приятно мы так вспомнили Тарантино. Тарантино не слишком типичное для него милосердие. У него обычно люди друг к другу не особо милосердны. Вспомнили Kill Bill. Вот. И хотелось бы, чтобы у нас осталось от этого не самого не кровавого фильма Тарантино какое-то светлое ощущение. Может быть, за счет того, что у нас такой хороший и внушающий надежду финал. Спасибо большое, Дарья, за участие.
Спасибо за приглашение.
Всегда пожалуйста, мы очень рады. И, друзья, до новых встреч по понедельникам в 15:00. Мы продолжаем наши беседы о вымышленных вселенных. Всего всем доброго и до свидания.